В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что посоветует Блинкину? Его главный советник Дерек Шолли набрался в Тбилиси противоречивых впечатлений. 3 недели протестов. За что и против чего выступает армянская оппозиция? Последняя спецоперация Анатолия Бибилова. Зачем и как пройдет референдум, если, конечно, пройдет. Все это, а также искусство грузинского дорогого бензина. Каждая пуля попадает в сердце матери. В Южной Осетии предложено объединиться матерям военнослужащих, оказавшихся в Украине. Гость недели – глава Сената Чехии. Итоги недели с Изидой Чани и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе Тбилиси посетил главный советник госсекретаря США Дерек Шолли. Он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но даже эта встреча прошла на фоне акций протеста оппозиции. В разговоре с Шолли ее представители рассказали ему об антизападной кампании грузинской мечты, политизированности грузинского правосудия и притеснении оппозиционных СМИ. За повесткой бурного дня следила Мзия Пайсишвили.
Символом того, как власть грузинской мечты душит критическое настроение, стала лента, туго завязанная на шее журналиста ТВМ-товар Ринати Коксадзе. У других ее коллег из телекомпании ТВ-Первели «Формула Кавказия», собравшихся у входа гостиницы «Кортьярд Мария» Тбилиси, тоже были повязки, у одних на глазах и руках, у других был завязан рот. «Мы хотим передать письмо Дереку Шолли, чтобы оно попало к госсекретарю Блинкину. В нем мы рассказываем, как власть душит свободу слова в этой стране». Подтверждением этого для собравшихся стал недавний обвинительный приговор гендиректору ТВМ-товари Нике Гварамия, который на 3,5 года был отправлен в тюрьму. Именно его дело стало основной темой обсуждения на встрече представителей НПО с Дереком Шолли, с которой он начал свой день. На примере этого дела правозащитники показали суть механизма политизированного правосудия в стране, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Кикаури. Дело Ники Гварамия не отдельно взятый случай. Все это напрямую связано с деятельностью СМИ, правосудием, с тем, как власть борется с другим мнением, потому что Ника Гварамия необоснованно находится в тюрьме. Власть использовала против него все имеющиеся у нее ресурсы. После представителей НПО на встречу к Дереку Шолли направились оппозиционеры. Они также обсуждали дело Ники Гварамия, а также неформальное правление страной Бидзины Иванишвили. Лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе рассказал американскому гостю, как Риана «Грузинская мечта» начала защищать финансовые интересы Иванишвили в тяжбе со швейцарским банком и как в возникших у основателя партии власти проблемах они увидели руку американцев.
Этот человек все равно обвиняет американцев с помощью нанятых им экспертов и мальчиков на побегушках, что Америка ему мешает в каких-то транзакциях в швейцарском банке, приобретении вертолета и вывоза картин. Я прямо спросил его, почему бы вам действительно не сделать это?
Председатель нацдвижения Никомелия сообщил, что он тоже поднимал вопрос западных санкций против Бидзины Иванишвили из-за мягкой позиции по отношению к Москве. Оппозиционер отметил, что противоречивые заявления грузинских властей вызывают у западных партнеров сомнения в приверженности грузинского народа евроатлантическому выбору.
Очень жаль, что до сих пор темой дискуссий остается вопрос, в чем состоит воля грузинского народа – быть полноценным членом европейской или российской семьи.
Оппоненты власти были возмущены тем, что в грузинской мечте накануне визита советника госсекретаря в штыки восприняли критику со стороны посольств США и Евросоюза по делу Ники Гварамия. Один из спикеров партии власти, депутат Курама Чарашвили, напомнил всем западным партнерам.
Все должны смириться с тем, что Грузия – суверенная страна. Многие страны, в том числе и Евросоюз, прошли через реформу правосудия, но никому в голову не приходило в это время заменить правосудие страны соображениями представителей других стран или же мнением местных НПО, или же решением народного защитника.
Еще жестче была в своих оценках министр культуры Тея Цулукьяни. Накануне в эфире ТВ и медиа она раскритиковала европарламентария из Германии Виолу фон Краман, бывшего посла США в Грузии Яна Келли и всех тех западных политиков, которые критикуют грузинские власти. Мы все это вместе должны предотвратить. Здесь независимая Грузия, а это маленькая, самая активная группа иностранцев, зарубежные нации. И в самом нацдвижении считают, что если фон Краман или Келли нам что-то говорят, то их устами глаголит Запад. Это не так. Я помню, как, будучи послом, Ян Келли не любил Грузию. У этих людей лишь узкопартийный интерес. Вместе с националами свергнуть это правительство. У оппонентов власти и многих наблюдателей складывается впечатление, что антизападная риторика и действия грузинской мечты носят оркестрированный характер, который усилился после заполнения опросника об ускоренном членстве Грузии в Евросоюз. Есть опасения, что вся ситуация может негативно повлиять на ответ Брюсселя на заявку Грузии. В какой тональности шла встреча и какие вопросы обсуждались во время встречи советника госсекретаря США Терека Шоли с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, по пресс-релизу администрации правительства судить сложно. Общих заявлений пресс-конференции не было. В тексте отмечено, что стороны подчеркнули важность и значимость стратегического партнерства двух стран, а также помощи Вашингтона Тбилиси в развитии демократии и обеспечении безопасности. Более ясных посланий в Грузии ждут после возвращения Дерека Шоля в США. По дороге домой он из Тбилиси направился в Лондон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе шуму наделала новость о готовности Абхазии присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики, выступивший с этой инициативой на первом заседании Общественного совета при МИД, заявил, что климат – это как раз та тема, по которой Абхазия готова сотрудничать с международными организациями. Эти и другие итоги недели подводит Изида Чаня.
На этой неделе шуму наделала новость о готовности Абхазии присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Министр иностранных дел Инал Арценба, выступивший с этой инициативой, сообщил на первом заседании Общественного совета при МИД, что климат – это как раз та тема, по которой Абхазия готова сотрудничать с международными организациями. Его поддержал член Общественного совета, эколог Дбар. Роман Дбар подошел к вопросу с политической точки зрения. Он заявил, что этот шаг позволит Абхазии заявить о себе на международной арене и отметил, что такой актуальный вопрос ни одна страна в мире не может обойти. Он привел данные о том, что объем осадков, выпадающих в Абхазии, увеличился в 2 раза, отметил частые наводнения и предложил создать карту климатических данных. Как говорил герой Фазиля Искандера в созвездии Козлатура, хорошее начинание, между прочим, и весьма соответствует нашему климату. Однако надо заметить, что Парижское соглашение предусматривает обязательства по сокращению выбросов углекислого газа, и в секретариат ООН по климату необходимо предоставить собственные планы по борьбе с изменением климата. К примеру, готовность перейти на зеленые технологии. Так что дело это не быстрое, не дешевое и пока неизвестно о какой-либо реакции на инициативу абхазского министра иностранных дел. Но от глобальных проблем с климатом к внутренней ситуации в стране Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов парламента официально огласила итоги повторных выборов на одном из гудаутских участков. Здесь победу одержал соратник нынешнего премьер-министра Александра Анква, бывший премьер-министр Леонид Лакербая. Это 4-я попытка Леонида Лакербая попасть в парламент. Наблюдатели отмечают использование административного ресурса, подкуп избирателей и перепроверку записки во время выборов. Однако в правоохранительные органы жалоб не поступало. А телеграм-каналы указывают на семейный подряд и утверждают, что теперь вся семья Леонида Лакербая в пределе. Один сын в руководстве самого прибыльного туристического объекта Рицинского национального парка, а второй недавно назначен анквабом заместителем министра юстиции. Теперь парламенту до полного комплекта не достает только одного депутата. Перевыборы по 8-му Сухумскому округу пройдут 28 мая. Между тем, новый состав парламента готовится к очередному заседанию сессии и формирует повестку дня. Всю неделю шли рабочие заседания в кабинетах. Журналисты на заседания не приглашались, но недосказанность и двусмысленность официальных сообщений вызывала вопросы. Во-первых, было объявлено, что комитет рекомендует депутатам парламента отклонить изменения в бюджет 2019 года. Карл, какие изменения? Это невозможно. Бюджет давно исполнен и утвержден. Попытки выяснить, что все же хотят депутаты 7-го созыва от бюджета 2019 года, привели к пониманию, что народные избранники запутались в терминологии и на самом деле хотят не отклонить изменения, а снять с производства устаревшие поправки к бюджету 2019 года, которые остались в наследство от парламента 6-го созыва. Еще один пункт в официальном сообщении на сайте парламента. Комитет рекомендовал депутатам отклонить изменения в закон о противодействии в борьбе с коррупцией. И здесь опять пришлось выяснять, что же это значит. На самом деле никаких изменений нет. Есть предложение группы частных лиц повысить ответственность должностных лиц, декларирующих свои доходы и расходы. И с ним что-то надо делать. Судя по слову «отклонить», оно будет отправлено в архив. Но есть еще одно уравнение с неизвестным: внесение изменений в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Похоже, опять неправильно сформулировали. Оказалось, что парламент планирует утвердить сроки пролонгации по погашению злополучного железнодорожного кредита. Это техническая процедура, которая, по словам председателя комитета Беслана Халваш, повторяется каждые полгода. Ну и коль меня уже понесло на разбор парламентской деятельности или официальной информации о парламентской деятельности, то выскажу свое мнение по поводу еще одного документа, который комитет намерен рекомендовать парламенту к принятию в первом чтении. Постановление правительства, предполагающее освобождение от НДС удобрений, ввозимых в Абхазию. Забота о тружениках села не может не тронуть. Но по факту это означает проседание бюджета. Поэтому здесь заинтересовало отсутствие финансово-экономического обоснования. Как правительство будет закрывать брешь, которая без сомнения появится в бюджете 2022 года? И еще, в постановлении правительства не определены объемы ввозимого или провозимого через Абхазию товара, который освобождается от НДС до 1 июля 2022 года, то есть на один месяц. Все это напоминает какую-то разовую транзитную акцию, заточенную под чей-то личный интерес. Но если это транзит, то он должен пополнить бюджет, а не лишать его дохода. Думаю, что депутатам парламента, перед тем, как одобрить в первом чтении постановление правительства, не мешало бы обратиться с вопросами в антикоррупционный комитет при Генеральной прокуратуре. А вдруг и у них возникнут сомнения в гуманитарности намерений правительства. И еще одна новость недели. В понедельник президент ушел в отпуск. На сей раз Аслан Бжани официально передал полномочия вице-президенту и уехал в Москву. По неофициальной информации, ему предстоит серьезная операция. Согласно закону, президенту предоставляется отпуск в размере 45 рабочих дней. Скорее всего, до середины лета функции президента страны будет исполнять ставленник премьер-министра Анквап, 40-летний Бадра Кумба. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
А в Южной Осетии на этой неделе обсуждали одну из последних затей Анатолия Бибилова на посту президента самопровозглашенной республики, назначенный им на 17 июня референдум об объединении с Россией. Представители местного экспертного сообщества не припомнят в мировой практике случая, чтобы уходящий президент назначал плебисцит за несколько дней до инаугурации следующего главы. От необычности и разброса версий, от желания подбросить проблем более удачливому на выборах Алану Гаглоеву до сложного эмоционального состояния самого Анатолия Бибилова после поражения. Мурат Гукимухов следит за последней спецоперацией президента.
Югостинский политолог Вячеслав Габозов указывает, что предшествующие референдуму процедуры начались уже после того, как были объявлены предварительные итоги избирательной кампании, и Анатолий Бибилов уже знал, что он больше не президент.
Пусть не по букве, но по духу закона президент, проигравший, фактически исполняет полномочия президента. И в этой ситуации, я думаю, что исполняющий, вот как у нас написано в Конституции, исполняющий обязанности президента не может назначать референдум. И это логично. Не может назначать референдум по судьбоносному такому вопросу человек, которому отказали в доверии его собственным избирателям. Такое просто не может быть.
Сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келексаев указывает на ненормально короткие сроки подготовки к референдуму. Все процедуры были пройдены менее чем за двое суток.
Вечером 12 мая ЦИК Южной Осетии передал подписные листы в МВД для проверки их подлинности. Это сообщило информационное агентство РЭС. 6:30 где-то. На следующий день уже МВД пересылает проверенные подписные листы обратно в ЦИК. Избирком, в свою очередь, направляет заключение президенту. А Анатолий Бибилов передает документы по проведению референдума в суд. Президиум Верховного суда в тот же день рассматривает и признает, что предлагаемый Анатолием Бибиловым референдум не противоречит Конституции. И в тот же вечер президент подписывает указ о проведении референдума 17 июля. То есть практически все процедуры пройдены за один день. Где такое видано? Это какой-то цирк. Не было проведено никаких широких слушаний, обсуждений в югостинском обществе. То, как это сделано, противоречит духу плебисцита и больше напоминает какую-то спецоперацию.
По мнению Вячеслава Габозова, этот референдум анонсировался как референдум о вхождении в состав России, но на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Потому что вопрос референдума звучит: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» Конец цитаты. Термин «объединение» и «вхождение в состав» не являются тождественными, считает Вячеслав Габозов. Если речь идет о вхождении в состав России на правах субъекта, то так и надо было ставить вопрос, говорит Вячеслав Габозов.
Непонятно, какое конкретно государственное или межгосударственное образование союз предлагают объединить Российскую Федерацию и Республику Южная Осетия, инициаторы референдума. Между тем, согласно Конституционному закону о гарантиях избирательных прав и права на референдум, вопрос, выносимый на референдум, не должен допускать множественных толкований. Он должен быть однозначно толковаться. А в данной ситуации этот вопрос напрямую нарушает закон о гарантиях избирательных прав, потому что неизвестно, какой именно вариант объединения имеют в виду инициаторы. И непонятно, за что или против чего будут голосовать избиратели на этом референдуме, если он пройдет 17 июля. То есть куда предлагают, во что предлагают объединить Российскую Федерацию и Республику Южная Осетия инициаторы референдума? В союз государств, в союзное государство, в ассоциацию и так далее.
То есть получается референдум ни о чем?
Этот референдум, даже если он будет проведен, например, он же не дает никаких дополнительных правовых оснований для вхождения Южной Осетии в состав России. Никаких. И какие правовые шаги по результатам этого референдума необходимо предпринимать, тоже непонятно. Я тут напомню также статью 10 Конституции Республики Южная Осетия, согласно которой республика может вступать в союзы с другими государствами, передавая наднациональным структурам часть полномочий государственных. То есть в данной ситуации, если мы говорим об объединении, Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию, во что бы то ни было, то мы ломимся просто в открытую дверь, потому что в Конституции уже этот вариант установлен. И здесь не надо проводить никаких новых для этого референдумов, чтобы объединять Южную Осетию и Российскую Федерацию во что-то новое, в какой-то союз, союзное государство и так далее и тому подобное. Но еще раз повторю, судя по формулировке вопроса, это вопрос о чем угодно, но только не о вхождении Южной Осетии в состав России. И вот это уже вызывает какое-то недоумение.
Трудно предположить, что в избирательном штабе Анатолия Бибилова не понимали, в чем разница между объединением и вступлением в состав. По этому поводу у местного экспертного сообщества есть такая версия, будто расплывчатая, ни к чему не обязывающая формулировка была придумана специально, на случай, если Анатолий Бибилов победит на выборах. Но зачем инициировать референдум за 10 дней до инаугурации следующего президента? По мнению местных наблюдателей, в этом поступке больше эмоционального, чем рационального. Впрочем, как и все 5 лет его правления. Наблюдатели отмечают, после известия о поражении на выборах, Анатолий Бибилов много работает. Обсуждает с правительством проблемы социального развития, раздает звания, повышает зарплаты, назначил референдум. Новости о его свершениях начинаются с неизменного «действующий президент». Инаугурация Алана Гогуева назначена на 24 мая, но Анатолий Бибилов все еще действует. И это вызывает тревогу у соотечественников. Пользователь сети Тимур Какой-то написал на своей странице в Facebook, цитирую, «Назначите уже инаугурацию, ну или кто-нибудь, заберите у него ручку». Конец цитаты. Мурат Багимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Армении уже 3 недели продолжаются протесты оппозиции, которая перекрывает улицы Еревана, а поначалу и других городов страны. Она выступает против, как утверждает, намерения власти подписать мирный договор с Азербайджаном. О реальной сути протестов, о том, как привыкает к ним Ереван и об их перспективах, говорим с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Акции протеста в Ереване продолжаются уже 3 недели. За это время подобные события рискуют превратиться в привычный фон, в рутину. Как ощущает Ереван сегодня продолжающиеся акции неповиновения?
Сегодня выходные, и раздражение в городе меньше. В общем, это больше дискомфорта доставляет. И люди злятся, потому что дороги перекрывают. И вот в центре, прямо в самом центре, такой один из главных перекрестков Еревана, он перекрыт. Это все нагромождает соседние улицы, пробки и так далее. Ну и плюс то, что люди, которые это все организовывают и которые участвуют, например, они каждый день по нескольку раз по разным улицам делают шествия на очень дорогих автомобилях. Как бы это как будто такой троллинг получается событий вот, протестов 2018 года. Это очень, конечно, злит. Ну, там народу там все меньше и меньше.
А сколько?
Первый день было 12 700 или 800, там прям по головам как бы считают из дрона, независимая организация. Это на площади Франции, там как бы палатки, там очень мало народу бывает и ночует. Это отправной пункт. И с утра они начинают перекрывать дороги в разных частях города. Там по 5, по 10, там 15 человек. Или начинают шествия. Плюс шествия на автомобилях. Это все сигналят, шумят и так далее. Вечером они созывают людей на митинг. И вот самый большой митинг был в первый день вот этих протестов. Это было 1 мая, было 12 700 или 800 человек. Потом все меньше и меньше. Вот на последнем митинге было 2800, кажется. Вот есть организация «Союз информированных граждан», независимая, и они вот просто считают, если следить по медиа, которые контролируют теми же предыдущими президентами, они называют цифры, ну я вот то, что слышал, телеканалу, который курирует партия «Дашнакчун», которая тоже поддерживает Роберта Почаряна, вот был такой репортаж, да, что нас сейчас тут 60 тысяч, а вот если было бы 200 тысяч, мы бы как бы поменяли власть.
Были попытки вынести протест за пределы Еревана, в Гюмри, в Ванадзор?
Ну да, тех, кто как бы вот лица протеста, там никого, ничего нового и никого нет. То есть все эти партии, все эти деятели, это широко известные бывшие политические деятели, коррупционеры, это люди, которые занимали исключительно административные должности, при которых запрещено заниматься бизнесом. И все они очень богатые, все это видно, все это знают. И люди в районах, как бы вот в регионах, в областях, они это все лучше знают, как в чем проявлялась эта власть. Ну плюс надо понимать, что эти люди против выборов. Победила партия Никола Пашиняна, хоть ты 100 раз против или 100 раз за, но вот выборы, которые как бы единственные, с которыми согласились все, да, маломальские честные выборы прошли. Выиграл выборы после войны. Ну, на несколько лет этому человеку доверяют. А сейчас вот протестуют те, которые как бы хотят отменить выборы, которые никогда не ориентировались на выборы, которые постоянно их фальсифицировали. С ними никаких иллюзий нет. Там родители пленных, без вести пропавших и погибших в последней войне тоже, как бы, говорят, перестаньте спекулировать нашим вопросом и так далее.
Казалось бы, сама тематика протеста, прежде всего, карабахская, а должна была бы как пробудить протест на юге, в Сюнике в том же самом.
Нет, люди не хотят войны. Даже не обязательно смотреть на то, как они последний раз голосовали. Поэтому, тем более, не хотят люди южных регионов, приграничных регионов.
Была информация о том, что среди протестующих нет особого единства, а есть конфликты между господином Сагателяном, господином Кочетяном, Чичиряном, господином Саргсяном. Разные тактики, разная логика протеста.
Скорее всего, это вопрос того, кто будет на это тратиться. Внутри там эти люди, как бы, не самые бедные, поэтому их внутренние куларные разборки, они вполне возможны есть. И сейчас вполне между ними что-то не поделить. Кто будет платить за эфир там на российском каком-то пропагандистском телеканале, там у Соловьева, кто будет фронтменом, кто будет там представлять и так далее.
Ну а кто сейчас фронтмен? Конечно, фронтмены выступают Саргсян. Где Кочерян, где Саргсян, где остальные силы?
Ну, дело в том, что это не люди улиц, всегда выглядит очень карикатурно, и там покричать и так далее. Но они выходят там, вот Кочерян тоже вышел, прошелся там по улицам, последний раз с Андроником Неграняном. Там его сын выходит с телохранителями, перекрывает улицы. То есть я имею в виду, это просто люди действительно как бы не уличные, не протестные, что ли. Ну, не активисты эти люди, это просто номенклатурщики какие-то. Просто надо посмотреть на их путь, на их биографию. То есть как-то симулировать этот процесс не очень, не солидно, да, вот они там оплачивают, заказывают. И же тот же самый Ишхан Сагатылян, он из партии «Дашнак-Сюльцюн», и его просто вот сейчас даже люди из партии «Дашнак-Сюльцюн» тоже, самое руководство тоже не появляется, не светит.
Вы назвали Соловьева, вы назвали Андроника Меграняна, и я так понимаю, что это речь идет о жестких оппонентах Николы Пашиняна в Москве. При этом протестующие в том числе и выходили, критиковали и посла Соединенных Штатов, что вполне как бы вроде бы укладывается в концепцию русско-мирских подходов, да? А вот это тема каким-то образом отрабатывается?
Да, оппозиция всячески пытается показать, что они вот за Россию. Тот же Артур Ванесян, который из бывший глава службы национальной безопасности, который был при Пашиняне, ну вот, который вот перешел на ту сторону. И этот человек начал свою публичную карьеру, публикация фотографии была подписана с другом Рамзаном Кадыровым. Да, эти люди всячески это афишируют, эти люди пользуются вот там и услугами, значит, пропагандистов, в том числе и платными. Плюс появился там очевидный фейк на телеканале «Россия», когда показывали, говорили о протестах в Ливане, показывали кадры из Франции и из Германии, если не ошибаюсь. То есть да, они этим бравируют, и как бы вот такая поддержка есть. Я сам видел, как там, ну, человек 10-15 перекрывают улицы, и человек 5, значит, группа из телеканала «Россия» с камерами. Довольно смешно было, что протестующие начали кричать на полицию «позор, позор» на русском языке.
Информация о том, что Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ для подавления протестов, это из этой оперы?
Да, конечно, это все из этой оперы.
Рука Москвы, которую зовут протестующие, она каким-то образом ощущается или в эфире, или, ну, как-то в воздухе?
Ощущается тем, что, ну вот, как уже сказали, это медийная поддержка, она есть. Ощущается она тем, что, ну, эти символика, да, вот, ну и тем, что, например, эти протесты очень совпадают, или какие-то вот у них пики бывают, там, столкновений. Например, когда министр иностранных дел Армении ездит там в США, или когда какие-то американские деятели начинают высказываться по поводу Карабаха. И еще совпадает с тем, что, ну, в публичном пространстве этой информации не было, но вот как-то так получилось, что у меня как бы информация и из МИДа тоже такая не совсем открытая была, но как бы началом вот этой войны в Украине Россия начала давить на Армению, чтобы как бы присоединилась к этому союзному государству Белоруссии и России. Тут активизировались сразу какие-то люди там традиционно пророссийские, в том числе бизнесмен Рубен Варданян начал говорить публично в интервью о том, что вот пример Татарстана не очень плох для Армении. Армения может быть таким развитой республикой в составе России. И вот эти уличные, значит, активности, это все, да, в общем-то, это вот все традиционные вот эти связи, традиционные слова, я не знаю, дискурсы, они все это присутствуют. Но дело в том, что как бы вот поддержки какой-то широкой нет. И думать, что сейчас скинуть там или убрать Пашиняна, например, с помощью тех же силовиков, легче, чем это было сделать сразу после войны, когда там генералы против него открыто выступали и так далее, не приходят. Пашиняна сменить сложнее, чем это было после войны.
Тогда в чем логика оппозиции? Ну, власть брать она не собирается и не готова. Раскачивать ситуацию получается себе во вред, потому что она больше сейчас теряет, чем приобретает. А в чем сейчас, собственно, смысл этих выступлений спустя 3 недели? Или они пытаются дотянуть до какого-то момента, например, до завтрашнего дня, когда встречается Пашинян и Алиев?
Несомненно, и затем тоже, но мы еще упускаем очень много народу там, в том числе начиная из предыдущих президентов, которые проходят по делам, по статьям, по незаконному обогащению, да, в период своего правления. И там остальные люди, которые там и бывшие силовики, и бывшие генералы, на которых там висят уголовные дела. И надо понимать, что есть очень большой общественный запрос на его арест. Его не получилось арестовать сразу после революции, тогда и поддержка России была более открытой, ну и судебная система Армении и так далее не очень готова. Но этот вопрос есть. И у них есть логика, как бы, чтобы все это перевести в якобы какое-то политическое русло, что их это политическое преследование. Вот это тоже такая очень насущная тема.
О ереванских протестах мы говорили с Юрием Манвеляном. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Советник Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк исключил возможность согласия Киева на прекращение огня в войне с Россией до тех пор, пока российские войска не будут выведены с занятых ими территорий. Он не уточнил, идет ли речь и о требовании покинуть аннексированный Крым, который Россия считает своей территорией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам в случае, если российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 23 февраля. При этом он, как и Подоляк, исключил какую-либо сделку с Москвой, которая предполагала бы территориальные уступки. По словам Подоляка, любая пауза в боевых действиях без вывода войск приведет к тому, что Россия, через какое-то время восстановив силы, начнет новое наступление с новой интенсивностью, еще более кровавое и масштабное, конец цитаты. Он признал, что позиция Киева становится все более бескомпромиссной и подтвердил звучавшее ранее заявление российской стороны о том, что сейчас переговоры о мире фактически не ведутся. При этом Подоляк назвал весьма странными звучащие в ряде стран Запада призывы к срочному прекращению огня. С ними выступил, в частности, бывший премьер-министр Сильва Берлускони. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал, в котором утверждалось, что Украине будет не по силам вернуть военным путем потерянные территории. Михаил Подоляк настаивает на том, что Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку с целью нанести России болезненное поражение. Конец цитаты. Литва с 22 мая прекратила импортировать электроэнергию из России. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. Литва стала последней из стран Балтии, которая отказалась от закупок российской электроэнергии и первой полностью отказавшейся от российских нефти, газа и электричества. По сообщению Litgrid, теперь потребности Литвы в электроэнергии будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. В прошлом году эти страны обеспечили более 80% импорта электричества в страну. Полный отказ от российских энергоносителей и энергии в Литве назвали важным рубежом, а также выражением солидарности с воюющей Украиной, конец цитаты. Литва планирует стать страной-донором электроэнергии за счет развития зеленой энергетики. Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев выступил в Верховной Раде. Он стал первым зарубежным лидером, выступившим перед депутатами после начала российского вторжения. Дуда выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Он, помимо прочего, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Польский президент также выступил с критикой европейских политиков, которые выступают за компромисс с Россией. По словам Дуды, никто не должен принимать решения о будущем Украины, кроме нее самой, и диктовать ей условия мира. В парламенте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время предложит законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Дуда, в свою очередь, предложил заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве. Польша активно выступает за ужесточение санкций против России, а также за расширение поставок оружия Украине. С начала конфликта она приняла более 3 миллионов украинских беженцев, больше, чем какая-либо другая страна. В городе Энергодар Запорожской области Украины, занятого в марте российскими войсками, утром воскресенья произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. В результате взрыва пострадал глава российской администрации города Андрей Шевчик и двое его охранников. Сообщение об этом подтвердили и российские, и украинские источники. Шевчик – бывший депутат горсовета от партии ОПЗЖ, сотрудничающий с российскими военными. По сообщению отказавшегося от такого сотрудничества мэра города Дмитрия Орлова, Шевчик ранен, как и несколько его охранников. Мирные жители, как утверждается, не пострадали. Судя по распространению фото, сработало самодельное взрывное устройство. В доме живет мать Шевчика. Предположительно, взрыв был покушением именно на него. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, выходили на акции протеста против российской оккупации. В последние дни протестуют местные пожарные и спасатели против ареста главы городской службы спасения. Российские СМИ и блогеры, в свою очередь, утверждали, что местные жители поддерживают Россию, указывая на участие части горожан в праздновании 9 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет общественный вещатель. По сообщению пресс-службы аппарата правительства, запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран и представителями крупных международных компаний. В рамках визита запланировано выступление премьер-министра Грузии на соответствующей панельной дискуссии. В грузинскую делегацию также входит заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Ливан Давид Ашвили и министр иностранных дел Илья Драчашвили. На тренировочной военной базе Норио прошел заключительный этап учений курса младших офицеров и лидеров. По информации Минобороны Грузии, курс проводила британская военно-консультативная группа. В нем приняли участие офицеры и сержанты из различных частей вооруженных сил Грузии, пишет общественный вещатель. Названа стоимость доли в заводах по розливу минеральной воды Боржоми, передаваемой государству, 100 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя переговоры с IDS Боржоми International, которая остановила розлив воды, попав под санкции из-за российской доли в капитале. «У нас были прямые переговоры с управляющей компанией, владельцами Боржоми. Есть предложение, они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 миллионов долларов. Заключение будет готово через несколько дней. Это мы все утвердим на следующем заседании правительства», заявил премьер. Женская фехтовальная сборная Грузии на колясках завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Таиланде в командных соревнованиях. В финале грузинские спортсменки победили сборную Италии. В соревнованиях сборную Грузии представляли Ирма Хицуряни, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Цены на топливо в Грузии продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Не помогает ни снижение мировых котировок нефти, ни укрепление лари к доллару. Есть свои подозрения у антимонопольного ведомства. Их проверил Ираклий Арагверидзе.
По данным ресурса Global Petrol Prices, цены на бензин в Грузии неуклонно растут. В марте в среднем он стоил $1.20, что было сопоставимо с ценами в Турции или США. Однако в апреле топливо существенно подорожало на 11 центов. Несмотря на укрепление лари к доллару на 40 тетри и снижение мировых цен на нефть, цена на бензин практически не снизилась. А ведь именно обесценение лари называлось оперирующими компаниями основным фактором высоких цен. Необходимо отметить, что в начале апреля премьер-министр Ираклий Гарибашвили призывал импортеров топлива пойти навстречу населению. Когда эти воззвания не возымели действия, премьер поручил агентству по конкуренции изучить ситуацию на рынке. Доклад лег на стол премьера пару дней назад. Анализ факторов, влияющих на стоимость топлива, также показал, что его импорт из России в среднем был в марте-апреле на 30-60 тетри дешевле по сравнению с европейским. Но крупные компании на розничном рынке реализуют топливо по европейским ценам. При этом с 8 марта по сравнению с 30 апреля цена топлива ПЛАЦ в лари снизилась на 18%. По словам замглавы ведомства Ливана Каландадзе, возникают вопросы, на которые пока нет однозначного ответа.
В конце марта-начале апреля из неевропейских стран на рынок поступила большая партия топлива по гораздо более низким ценам. Однако в розничной сети поставщиков это не отразилось. Мы полагаем, что в этот период два крупных импортера имели возможность снизить цену на топливо на 30-40 тетри, однако не сделали этого. В условиях свободного рынка это порождает много вопросов, и главный из них – почему, располагая дешевым топливом, имея возможность увеличить реализацию, получив преимущество перед конкурентами, компании продают топливо по завышенной цене. Получить ответ на этот вопрос мы постараемся через несколько дней.
Власти обещали принять меры. Вчера глава Минэкономики Ливан Давитошвили обсудил ситуацию на топливном рынке с представителями небольших сетей.
Для нас важно снизить цену и обеспечить население топливом на самых выгодных условиях. Мы обсудили их проблемы, поговорили о том, что государство может сделать для повышения конкурентоспособности, поговорили об альтернативных источниках поставок, которые могут быть дешевле, а также о качестве и надежности.
Заявил министр экономики после встречи. Заал Якабидзе, глава компании Сента Петролиум, говорит, что речь идет о сравнительно дешевом российском или туркменском топливе. Однако для изменений ценников на заправках необходимо время, так как не реализован более дорогой европейский бензин.
Оказалось возможным ввести большую партию сравнительно дешевого топлива. Параллельно укрепился курс лари, что можно считать дополнительным фактором снижения цен. Необходимо отметить, что российское или туркменское топливо ничуть не уступает в качестве европейским аналогам.
В Грузии поставками российского топлива занимаются две компании, представляющие российские бренды. Лукойл Джорджия является дочерней компанией одноименного гиганта, а компания «Галф» была приобретена в 2014 году государственной нефтяной компанией «Роснефть». На сегодняшний день их доля в общем объеме импорта составляет 69%. За первые 4 месяца более половины от общего объема топлива было импортировано из Европы, Румынии и Болгарии. На долю России пришлось 18% рынка, Азербайджана около 15%, Туркменистана 12%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Единственная женщина, которая хотела принять участие в выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, Нелли Гогичева, предложила матерям военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, объединиться. Подробности у Ирины Келексаевой.
Нелли Гогичева в беседе с «Эхом Кавказа» отметила, что во время военных действий на долю матерей выпадает не меньше испытаний, чем их сыновьям. Они, как никто другой, остро переживают все события, которые происходят на войне.
Недаром же говорят, что каждая пуля попадает в сердце матери солдата. И поэтому я считаю, что мы сейчас не беремся давать политическую оценку всем этим событиям. Просто сочувствие наше, хотя я сама не являюсь матерью, но несколько человек из моего родства тоже участвуют на этой войне. Они должны объединиться для того, чтобы, во-первых, поддерживать друг друга, и каждая мать должна знать, что я не одна в моих переживаниях. Во-вторых, они, если объединятся, у них будет возможность держать друг друга в курсе происходящих событий, потому что такая точная оперативная информация обычно до них не доходит, и они в состоянии ожидания неизвестности. И поэтому я считаю, что было бы хорошо, если бы они объединились. И еще обратная связь должна быть. А вдруг там на поле битвы их дети, сыновья в чем-то нуждаются? В слове, в звонке, какой-то надежде, может еще что-то.
Спецоперация, в которой участвуют выходцы из Южной Осетии, продолжается уже третий месяц. Есть погибшие, однако никакой консолидации или создания общественного объединения матерей воюющих военнослужащих пока не произошло. Этому, по мнению Нелли Гогичевой, есть объяснение.
Я думаю, что мы все знаем, что такая попытка была в один момент. Но были люди, которые как бы усыпили бдительность этих матерей, преподнесли эту информацию им как-то в искаженном варианте, как будто бы вот объединение этих матерей несет что-то негативное. Я не думаю, что если они объединятся, они будут творить какие-то негативные вещи в политическом смысле этого слова. И не надо препятствовать объединению этих страдающих людей, потому что это же не поверхностно смотреть на переживания этих людей нельзя. Им всячески надо помочь, поддержать их.
Гогичева имеет в виду резонансную историю с отказниками, когда сотни югоостинских военнослужащих вернулись обратно в Южную Осетию, вызвав негодование у части общества. Чтобы объяснить свое поведение, некоторые из них разослали голосовые сообщения, в которых говорили о том, что готовы выйти на центральную площадь и рассказать правду. Естественно, что на защиту своих детей были готовы встать и их матери. Сразу после этого роль модератора в этом конфликте взял на себя экс-президент Эдуард Кокойте, который был назначен еще и спецпредставителем президента Южной Осетии на все время проведения спецоперации. К нему также также неоднократно обращались за помощью родители военнослужащих. На одной из встреч со сторонниками он, в частности, заявил, что родители военных пытаются якобы использовать.
Мы можем много говорить о выборах, но вот тут к нам пришел человек, у которого родной человек на войне. Тут и женщин таких много. Давайте подумаем об этом и как-то им поможем. Наш штаб чем может помогает, но сейчас этим ребятам не нужны ни деньги, ни еда. Они даже не одеты нормально. Нет у них и нормального оружия, которое им полагается. Вот мне звонят и рассказывают, что большая часть их техники вышла из строя. И куда мы их посылаем? Да, мы с России, но мы что дадим вот так погибнуть нашим детям? Я уже в Москву звонил и объяснял, что так и так молодежь едет. Они не дают задний ход, рвутся вперед, но им хоть немного надо создать условия. Мы их не на курорт посылали, они об этом знают и знали, куда шли. В прошлый раз, когда мы их провожали, мы знали, как они были настроены. Я знаю, что сейчас кто-то пытается организовать уличные акции, организовать родителей. Давайте сделаем все культурно, законно и цивилизованно. Но, ребят, мы в обиду не дадим. Молодежь тоже говорит: нет, не слушайте никого, мы готовы воевать. Но что нам делать в такой ситуации, если их начальник пьяный и ничего не соображает? То что делать подчиненным?
Гогичева уверена, что всем этим женщинам необходим хотя бы постоянный обмен информацией и взаимная поддержка. Возможно, по ее словам, роль государства может состоять и в психологической помощи. Журналист Ирина Домбегова считает идею объединения матерей военнослужащих хоть и нужной, но еще более необходимой для них сейчас, считает, квалифицированную психологическую поддержку.
Да, идея сама по себе хорошая. Действительно, информации очень мало, по понятным вполне причинам. И они находятся в тревожном состоянии. Постоянно сужу по очень своей близкой знакомой, у которой сын участвует в этой спецоперации. И, конечно, она ни о чем другом не может думать. И ее интересуют какие перспективы, сколько это еще может продлиться, когда это все закончится. Это совершенно нормальное смятение, страх, мучение матери, для которой нет ничего дороже жизни ее ребенка. С другой стороны, это ненормальное состояние психики, не всякое способно выдержать. Поэтому они должны объединиться, но мне кажется, больше нужна психологическая помощь в том смысле, что тут профессиональные психологи для матерей, которые с нетерпением ждут и беспокоятся о судьбе своих детей.
Накануне появилась информация еще о двух погибших жителях Южной Осетии из Залского района. Точных данных о количестве военнослужащих и добровольцах, которые воюют на стороне российских войск, нет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Глава Сената Чехии, который в начале мая находился с визитом в Грузии, посетил пражский офис «Радио Свобода». В эксклюзивном интервью грузинской службе Милош Выстрочил, наш гость недели, говорит о значимости отношений между Грузией и Евросоюзом, а также той помощи, которую Грузия, наряду с другими странами мира, оказывает Украине в борьбе с российским вторжением. С ним беседует Коба Лекликадзе.
В начале мая вы посетили Грузию. Разрешите мне начать наш разговор с ваших впечатлений о ней. Какой вы увидели эту маленькую страну на Южном Кавказе, ее культуру, народ и, если хотите, политику, целью которой является сближение с Европой и Евросоюзом?
Это красная земля.
Грузия – красивая страна. Совершенно ясно, что у нее есть желание стать частью Евросоюза. У Грузии есть такая цель – стать членом Евросоюза и НАТО, и это отражено в ее конституции. Однозначно, что это желание народа и политическое представительство ведет себя соответственно, но ясно и то, что путь к этой цели будет нелегким.
В ходе визита в Грузию вы сказали, что Чешская Республика поддержит ассоциированное трио – Грузию, Украину и Молдову – в получении ими статуса стран-кандидатов в члены Евросоюза. Поскольку Чехия в июне станет страной-председателем Евросоюза, вашим словам придается большое значение. Что конкретно означает ускоренный прием? Мы можем уже говорить о конкретных датах.
Především já jsem říkal, že bych si přál, aby...
Я отметил, что хотел бы, чтобы Чехия внесла свой вклад в поддержку стремлений Грузии, Молдовы и Украины стать членами Евросоюза и НАТО. И мы, я сказал, сделаем все возможное, чтобы помочь этим странам пройти этот путь. Чехия, как очередная страна-председатель, сделает все, что будет в ее силах в ближайшем будущем. А также в рамках двусторонних отношений окажет необходимую помощь в обеспечении тех условий, которые требуются для вступления в эту организацию. Под ними подразумевается проведение реформ, установление верховенства закона, эффективное правосудие и борьба с коррупцией. Думаю, Чехия – та страна, которая хорошо понимает, какие проблемы приходится сейчас преодолевать Грузии, в каких условиях она находится. Да, мы можем помочь вам в ускоренном получении статуса страны-кандидата в члены этой организации. Именно это я имел в виду, когда отвечал на упомянутый вами вопрос. Вместо того, чтобы создавать вам новые барьеры, мы поможем вам в преодолении существующих.
Вы упомянули определенные условия, которые необходимо выполнить для вступления. Грузия считается продвинутой страной с точки зрения демократических реформ. В то же время 16 мая нынешнего года суд вынес приговор директору критически настроенного по отношению к властям ТВ Нтавари Ники Гварамия, который предусматривает 3,5 года в заключении. Многие европейские политики озабочены таким решением суда и опасаются, что подобные шаги могут навредить процессу сближения Грузии с Евросоюзом. Что вы об этом думаете?
Событие, о котором вы говорите, довольно свежее, но у меня была возможность ознакомиться с оценками Transparency International и Народного защитника по этому случаю. Они свидетельствуют о том, что этот процесс и заключение суда могли быть политически мотивированными. Если это так, то эта проблема может быть достаточно неприятной, поскольку одним из главных условий демократии является справедливое принятие решения судом, свободным от политического влияния. Во время пребывания в Грузии в разговорах с политиками я заметил, что они сами подтверждают существующую в стране фрагментацию и разделение. С одной стороны, четко прослеживаются намерения граждан страны. Около 80% населения поддерживают стремление Грузии стать членами Евросоюза и НАТО. С другой стороны, политическое представительство поделено между властной грузинской мечтой и крылом, поддерживающим экс-президента Михаила Саакашвили. Они не могут найти общий язык, и это приводит нас к таким случаям, о которых вы упомянули. Думаю, Грузии еще много предстоит сделать, а политики должны осознать, что им надо объединиться для достижения таких конституционных целей, как вступление в НАТО и Евросоюз.
То членство в Европейской Унии, а членство в НАТО.
Одна из важнейших внутренних проблем Грузии – 20% территорий, оккупированных Россией. Во время вашего визита вы посетили административную границу с самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и ознакомились с ситуацией, которая царит там сегодня. После вторжения России в Украину Евросоюз задействовал несколько пакетов санкций против Москвы. Но 14 лет назад, когда после войны августа 2008 года Россия оккупировала Абхазию, Южную Осетию, а затем признала их независимость, Евросоюз не ввел никаких санкций против России. Не думаете ли вы, что нынешнее вторжение России в Украину – следствие той пассивности, которую Евросоюз проявил в августе 2008-го?
Оккупация российскими войсками в 2008 году грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии – это тот вопрос, о котором я говорил неоднократно. Абсолютно очевидно, что демократический мир допустил ошибку, когда в 2008 году на события в Грузии, а затем в 2014 году на аннексию Крыма ответил довольно мягко. Путин именно из-за такой мягкости реакции посмел проявить новую агрессию. Некоторые западные политики, у которых нет непосредственного опыта, не осознают, что такие лидеры-автократы, как Путин, не довольствуются малыми достижениями, присвоением лишь части территорий. Я уверен, не встретив он такого яростного сопротивления со стороны мужественных украинцев, он бы продолжил войну и перенес военные действия на территории Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Молдовы. Поэтому да, именно эта мягкая реакция мира на события в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 привели к тому, что Путин начал войну в Украине. Вместе с тем, из-за того, что случилось в 2008 году, у Грузии нет уверенности, что демократический мир поможет ей так же, как помогает сейчас Украине.
В Грузии вы сказали, что любая страна, которая идет в направлении демократии и европейских ценностей, должна сделать четкие шаги с целью скорейшего окончания военных действий в Украине. В отличие от Чехии, Грузия не поставляет в эту страну оружие и ограничивается гуманитарной помощью. Что еще может сделать Грузия? Эта тема – предмет серьезного обсуждения внутри страны. Не наступило ли время для того, чтобы вместе с Украиной Грузия тоже начала процесс деоккупации отторгнутых территорий? Может ли Европа помочь Грузии в таком намерении – деоккупировать Абхазию и Южную Осетию?
Or should Europe support Georgia in its desire to deoccupy its occupied territories?
В Грузии это сейчас важный вопрос. Власть и оппозиция не могут прийти к согласию на эту тему, к единому мнению, что надо сделать. Грузия и ее народ не хотят войны. Грузинские власти считают, что если в Украину поставлять оружие, это создаст опасность для мирной ситуации в стране. В случае присоединения Грузии к санкциям и поставок оружия в Украину и возможного вторжения России, демократический мир не поддержит Грузию, поскольку она не является той страной, которая находится под защитным зонтом НАТО или Евросоюза. Но Грузия помогает Украине другим способом, гуманитарным. Принимает беженцев, грузинские бойцы сражаются там бок о бок рядом с украинцами. Важным аспектом является и то, что в России проживает 300-400 тысяч граждан Грузии. Конечно, есть страх перед тем, как сложится их судьба в случае обострения конфликта. Поэтому ситуация сложная. Я не хочу диктовать грузинскому народу, что ему делать, но мы, основываясь на собственном опыте, должны осознавать, что если правитель-автократ чего-то желает, он это сделает, не перестанет идти к намеченной цели, несмотря на наши действия. Мы не должны думать, что остановить агрессора мы сможем изменением нашего поведения. Когда мы говорим о деоккупации отторгнутых территорий, мы должны понимать, что начать этот процесс сейчас очень сложно, поскольку сегодня грузинская армия недостаточно вооружена. Я не думаю, что сейчас подходящее для этого время, потому что действия демократического мира сейчас направлены на то, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.
После 24 февраля Евросоюз задействовал против России несколько пакетов санкций. Хочу спросить у вас, насколько эффективно действуют эти санкции на примере Чехии? Знаменитое чешское пиво уже не ввозится в Россию? Или Чехия больше не платит ей за газ и нефть?
Когда речь идет о санкциях, думаю, они могли бы быть более совершенными и эффективными. Но для эффективности санкций необходимо единство и согласие внутри Евросоюза и в остальном мире. Мы должны согласовать каждый пакет санкций и каждую деталь внутри этих пакетов. В противном случае в этих соглашениях будут бреши, и эти бреши могут быть использованы для обхода санкций. Когда речь идет о санкциях и их честном выполнении, я уверен, Чехия лидирует в этом случае, и с этой точки зрения я горжусь своим правительством. Что же касается чешского пива, о котором вы упомянули, российских нефти и газа, то Чехия выполняет пункты всех 5 пакетов, и мы делаем даже немного больше, например, замораживаем активы российских олигархов. По поводу российских нефти и газа, мы делаем все, чтобы усложнить России жизнь. Но мы не можем допустить коллапса чешской экономики, поскольку если мы хотим бороться и помогать в этой борьбе другим, мы должны быть в состоянии это сделать. Так что, с одной стороны, мы ищем пути для преодоления зависимости от российских энергоносителей, с другой стороны, на это нужно время. И мы должны понимать, что это не случится за один день.
Подпорвать Украину, так то не можем уделать за день на день.
Гостем недели был глава Сената Чехии Милош Выстрочил. С ним беседовал Коба Лепликан.
Читаем прессу.
Референдум и итоги выборов. Эти темы остаются главными в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Их продолжают обсуждать в прессе, которую прочитала Зарина Санакоева.
Об испытаниях, которые уже ждут нового президента Южной Осетии, пишет газета «Республика». Автор отмечает, что больше всего население ждет новых назначений. В обществе не перестают делать предположения. Кадры решают все, если они, конечно же, имеются в наличии. Этот перефраз известного лозунга, сделанный одним из ветеранов югостинской политики, как нельзя лучше характеризует текущую ситуацию в стране с кадровым резервом. Поэтому еще должно будет пройти время, чтобы сам Гаглоев понял, какая из шестеренок механизма государственного аппарата буксует, и заменит ее. пишет газета и также отмечает в ряду проблемных вопрос сокращенной несколько лет назад армии, разделение между Юго-Осетинской Аланской епархией и представительством РПЦ в Южной Осетии и другие. Наследство Алану Гаглоеву досталось непростое. Ему придется решать те проблемы, в запущенности которых он неоднократно укорял своего предшественника. При этом скорый и справедливый суд над обвиняемыми в смерти Джабиева не самая сложная задача. И даже вопросы ввоза автомобилей в РФ и грузинского поста, нависающего над осетинским селением Снелис, не так критичны в долгосрочной перспективе. Экономика – вот главная проблема новой власти, особенно в условиях нарастающего режима экономии со стороны нашего финансового спонсора Российской Федерации. Пишет «Республика» и в завершении упоминает вопрос СМИ, а в частности самого еженедельника. Хотелось бы также, чтобы изменилось отношение к власти и к СМИ, в том числе непосредственно к нашей газете. Чтобы наши публикации в защиту национальных интересов Осетии и Алании перестали рассматриваться в Большом доме как проявление так называемого национализма, пишет «Республика». Дмитрий Песков подтвердил, международная ситуация референдуму не помеха, и Россия исходит из интересов и желания народа Южной Осетии. Так озаглавил материал с комментарием пресс-секретаря Путина газета «Южная Осетия». Редакция интерпретирует слова Пескова в пользу референдума, тогда как сторонники сохранения независимого статуса публикуют новости, например, с таким заголовком: «Песков опроверг деятельность России по присоединению Южной Осетии». Под постом с этой новостью в Facebook активно обсуждают идею. Назначенный на 17 июля референдум означает только одно – проигравший выборы Бибилов пыжится выставить себя политически значимой фигурой. Не получится. Был мыльный пузырь и лопнул, пишет в комментариях Тимур Цхурбати. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Зубнов. Всего доброго. До завтра.